Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 22 июля. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Серьезный пожар на городской свалке. Ах, обмануть меня нетрудно. Олимпийский факел Екатерины Поповой. А теперь об этих и других событиях подробно. С выпуском новостей вас знакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Полигон твердых бытовых отходов загорелся в минувшую пятницу в Железногорске. Площадь возгорания составила более 500 квадратных метров. Город затянуло дымное марево, в воздухе чувствовался специфический запах горящего пластика. Мало кто из железногорцев знал, что причина – пожар на полигоне ТБО. Предположительно, пожар случился из-за поджога мусора маргинальными обитателями свалки бомжами. К тушению была привлечена тяжелая техника комбината благоустройства и частично силы пожарной службы. Директор КБУ Николай Пасечкин рассказал, что происходит на полигоне сейчас.
На сегодняшний день зона разгорания, она локализована, дальше огонь не передвинется. Это площадка, которая отделена от всего тела. На сегодняшний день работают 12 40-тонных. Все засыпают, это дало нам СТХМ. Все наши машины, которые КБУ возят грунт для отсыпки, и все поливобойочные машины, которые засняты, осуществляют тушение. В момент это потушить в принципе невозможно. Все имеющиеся у нас ресурсы, техника, бульдозера, все работают на отсыпке и тушении. Полигон локальными местами дымится все время, но день-два и приходится.
В сутки на полигон ТБО поступает до 1000 метров кубических бытового мусора. При этом сортировка отходов ведется нерегулярно. Николай Пасечкин сообщил, что КБУ возобновит работу по сортировке твердобытовых отходов по категориям. Картон, стекло, металл, пластик отделяются от органических отходов и сдаются на переработку оптовикам в Красноярск. Эта работа должна была вестись всегда, отмечает директор КБУ, но справиться с тем объемом мусора, который ежедневно поступает на полигон, невозможно. Сейчас на сортировке работает 3 человека, но будут выделены дополнительные рабочие силы. Из Красноярска в Железногорск пустят 2 дополнительных рейса. Вопрос по проблемам междугородных автобусных перевозок по маршруту Железногорск-Красноярск обсудили депутаты Законодательного собрания края на заседании фракции. В беседе приняли участие глава администрации Железногорска Сергей Пешков, директор по ЭТП Сергей Плотников, представитель инициативной группы жителей Валентина Сныткина, руководитель профсоюзов ГХК и ОАО ИСС, специалисты администрации Железногорска и по ЭТП. Речь шла об организации 2 дополнительных утренних рейсов в краевой центр через Ленинградский проспект. Причиной для обсуждения данной проблемы послужил опрос, проведенный администрацией Железногорска и газетой «Вестник ГХК» среди железногорцев, сообщается на сайте Законодательного собрания. Итогом заседания стала договоренность о том, что в городе будут добавлены 2 утренних рейса 602 маршрута через Ленинградский проспект. Кроме того, дополнительно для обратных рейсов 191 маршрута будет организована остановка на проспекте Курчатова. Криминал. Квартирную кражу по горячим следам раскрыли сотрудники полиции. Телевизор стоимостью 15 тысяч рублей злоумышленник похитил из квартиры 31-летнего железногорца. Сотрудники уголовного розыска на месте происшествия установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний неработающий горожанин. Подозреваемый отдыхал с потерпевшим в одной компании на природе, распивая спиртные напитки. Улучив момент, он похитил ключи от квартиры своего знакомого. Затем ранее судимый злоумышленник проник в квартиру и украл телевизор. Подозреваемый задержан, находится в изоляторе временного содержания. Свою вину он признал. За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы. О спорте. Предварительный этап 2-го турнира по пляжному футболу среди мужских команд состоялся в Железногорске. Соревнования собрали рекордное число участников. 2 дня за выход в финальный этап, который пройдет 27 июля, боролись 19 взрослых и 6 детских команд. В результате в день города на пляже встретятся 8 взрослых футбольных коллективов: «Старт», «Сибирь», «Солнышко», «Мясо», «Хаски», «Барса», «Песочные люди» и «Хоккеист». Также 27 июля за первое место сразятся 2 юношеские сборные – «Пинтар» и «Микрага». Железногорский «Атом» провел очередную игру чемпионата края по футболу. 17 июля наши футболисты принимали команду «Рассвет» из города Красноярск. Итог матча – 3-1 в пользу железногорцев.
Продолжаем программу. Более 1 000 000 рублей на счета телефонных мошенников перевели железногорцы за 6 месяцев этого года. Сотрудники полиции возбудили 25 уголовных дел. Однако вернуть деньги, как оказалось, задача еще более сложная, чем найти преступника. Об этом в материале нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Знаете ли вы, как действуют мошенники? Уверены ли в том, что никогда не будете обмануты? На самом деле от этого не может быть застрахован никто. С каждым разом преступники становятся все изобретательнее. Сейчас вы услышите стандартный пример телефонного разговора с мошенником. Это уже достаточно избитая мошенническая схема. Тем не менее, люди по-прежнему попадаются на наживку преступников. Им звонят с незнакомого номера. Мошенник представляется родственником или знакомым. Взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинен в совершении того или иного преступления. Это может быть ДТП, хранение оружия или наркотиков.
Что такое?
У меня человек на машине сбил девушку.
Ты на смерть, Дима?
На больницу.
Ой, господи, как же так, когда?
Мам, не плачь. Слушай, мам, я поговорю с сотрудниками, они говорят, можно все уводить, но денег просят.
Кем? Много?
50 тысяч просят. Мам, сколько у тебя?
Хорошо, у меня пока 30-40 тысяч.
Дома?
Ну да.
Мам, я сейчас дам сотруднику поговорить, что только успокойся, мам, пожалуйста.
Ой.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Фамилия моя Александр Алексеевич, зовут меня Александр Алексеевич. Произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек, девушка. Девушка в данную минуту находится в больнице в тяжелом состоянии. В данную минуту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Андрей меня попросил, он сказал, что мы поговорили. Я согласился ему помочь, но сами понимаете, что это не бесплатно.
На самом деле происходит следующее. В организации обмана по телефону с требованием выкупа участвуют несколько преступников. Звонящий может находиться как в исправительно-трудовом учреждении, так и на свободе. Набирая телефонные номера наугад, мошенник произносит заготовленную фразу, а далее действует по обстоятельствам. Нередко жертва сама случайно подсказывает имя родственника. Преступники используют десятки, если не сотни мошеннических схем. Например, могут представиться сотрудникам банка и сказать, что ваша карта заблокирована. Чтобы ее разблокировать, вас попросят совершить ряд действий. После этого от ваших денег не останется и следа. 29 тысяч рублей лишилась таким образом железногорка Нина Александровна. Она согласилась рассказать нам, как это произошло.
Представился мужчина, управляющий Сбербанком Москвы. Говорит, вам надо подойти в любое отделение Сбербанка, у вас заблокирована карта. А мне как раз нужны были деньги на другой день, на зубопротезирование. Ну, я, конечно, запереживала, думаю, как же мне снимать-то надо деньги. Ну, говорю, можно завтра к вам подойти? А он говорит, нет, только желательно сегодня, и до часу ночи нам надо все, в общем, ликвидировать весь этот сбой. Он меня спрашивает, куда вы подойдете? Я говорю, я подойду на кольцо. А он говорит, ну, подойдете, мне позвоните, я выйду. Я говорю, как вы выйдете, если вы с Москвы звоните? Ну, меня вот это вот тоже как-то это маленько задело. Вот, ну ладно, я подошла, значит, звоню ему. Он говорит, ну, подходите к автомату. Я говорю, а вы же хотели выйти? Он говорит, да, какая разница, подходите, я вам буду говорить, а вы будете нажимать, что я вам буду говорить. И через 2 часа вроде ваша карта разблокируется. Ну, он говорит, я нажимаю, а голова такая вот пустая какая-то, как будто под гипнозом. В общем, говорил, наговорил, перевел все деньги на свою карточку.
Только вечером Нина Александровна поняла, что ее обманули. Мошенник оказался заключенным одной из российских тюрем. Деньги не удалось вернуть до сих пор. Как говорят в полиции, мошенники – хорошие психологи. Они используют целый комплекс приемов, чтобы человек не смог заподозрить обмана. Рассказал заместитель начальника полиции по оперативной работе Павел Ковзунов.
Мошенники стараются запугать, не дать время опомниться, позвонить родственникам. Постоянно ведут непрерывный разговор по мобильному телефону. Прямо до момента получения денег. После того, как гражданин оставляет деньги в указанном месте или кому-то их передает, ему сообщают, где он может увидеть своего родственника или знакомого.
Зачастую мошенникам помогают таксисты и таким образом становятся вольными или невольными соучастниками преступления.
Зачастую мошенники используют наших таксистов для того, чтобы приехать к потерпевшей и забрать сумму денег. Ну, соответственно, как мы полагаем, за определенное вознаграждение. Просто хотелось бы предупредить этих людей, чтобы не становились невольными соучастниками совершения преступления.
Люди слишком доверчивы, говорят в полиции, и ведутся на самые разные уловки мошенников. В этом году горожане платили якобы налоги за ранее приобретенные биологически активные добавки, за предоставление сведений о местонахождении угнанного автомобиля и даже взносы для организации борьбы с преступностью. На самом деле эти деньги отправились в карман обманщиков. Преступных схем может стать еще больше, предупреждают в полиции.
Мошенники всегда изобретают что-то новое. Ну, надо просто очень внимательно относиться всегда к таким звонкам. Ни в коем случае не доверять им и всегда перепроверять. Ведь всегда легко можно перепроверить, кто вам звонит. Если звонит человек и представляется вашим родственником, нужно просто положить трубку и перезвонить своему родственнику. Ну и, соответственно, о таком факте незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.
«Калоша», так любовно называют краевую летнюю школу ее участники, начала свою работу в лагере «Орбита». «Кэлша» проводится ежегодно уже 37 лет, начиная с 1976 года. Ребятам предстоит провести 3 недели в насыщенной атмосфере лекций и интеллектуальных соревнований, спортивных и культурных событий. Работать со школьниками приехали специалисты и преподаватели из вузов и научных лабораторий Красноярска, Москвы, Санкт-Петербурга, даже Испании и США. В Калыша побывал наш корреспондент Наталья Серпунина. Ей слово.
Краевая летняя школа стала уже традиционным местом для одаренных мальчишек и девчонок, которые приехали сюда из разных уголков не только России, но даже из-за рубежа. В этом году в Калыша побывает 200 ребят. Это ученики 8-10 классов. Из них 20 железногорцев. Все ребята, которые приезжают в летнюю школу, безусловно, умненькие и одаренные. Но перед тем, как попасть в Калыша, они должны пройти конкурсный отбор, говорит директор летней школы Рустам Байбурин.
Осенью каждого года мы проводим так называемый физмат-биатлон. Это мероприятие, в котором соревнуются представители школ, правда, это только города Красноярска. Такое событие интересное достаточно, когда сочетается спортивные качества школьника и умственные. Вместо стрельбы на огневых рубежах школьникам предстоит решать задачи. Осенью также мы запускаем процедуру выполнения вступительного задания на следующий год. То есть фактически школьники, которые будут уезжать из этой летней школы, получат вступительное задание на следующий год. И в сентябре мы размещаем на нашем сайте Kelsha.ru вступительное задание, его можно также скачать, и до марта месяца его можно выполнять, и это может стать основанием для зачисления, если хорошо справился с этой работой. В декабре мы традиционно проводим открытую краевую олимпиаду. Ее проводим мы сами. Те ребята, которые выступают лучше всех, они получают право без конкурсного участия в летней школе. Мы сотрудничаем с Министерством образования в части приглашения победителей краевых олимпиад в летнюю школу без конкурса. Последний этап – это собеседование, которое мы проводим в конце апреля в здании Сибирского федерального университета в Красноярске для тех, кто, вот, может быть, только весной узнал про то, что такое летняя школа, не успел выполнить вступительное задание, не участвовал в зимней олимпиаде, но очень хочет.
У ребят каждый день расписан буквально по минутам. До обеда и после – теоретические и практические занятия. Всего 4 учебных направления. Точные науки – физика, математика, информатика. Естественные науки – биология, химия, медицина. Общественные – экономика, юриспруденция, география, история. И еще одно направление – филологическое. Это литературоведение и лингвистика. У ребят есть возможность посетить и факультатив по-другому понравившемуся предмету. Кстати, все преподаватели работают в летней школе абсолютно бесплатно, можно сказать, на волонтерской основе. Но самое главное, по словам Рустама Байбурина, не научить чему-то школьника, а показать красоту предмета и красоту науки. Сделать так, чтобы каждый прошедший Кэлша продолжил самостоятельно заниматься выбранным предметом. Но сейчас все-таки лето, и перегружать ребят знаниями было бы неправильно. Поэтому после обеда в Калоше работают специальные досуговые площадки.
Параллельно у нас идут студии, и более-менее традиционные настольных игр. Это студии музыкальные, это студии хоровые. Есть ребята, которые здорово поют, и они хотят сделать небольшое камерное выступление на очередном концерте. Спортивные студии, безусловно, футбол, волейбол. И параллельно с этим набором студий у нас есть особенное вот наше внутреннее мероприятие, которому уже много лет. Оно называется «Вечерний клуб искусств».
В Калыша много ребят, которые приехали сюда впервые. Одна из них – Ира Хачатрян из города Пущино Московской области. Десятиклассница узнала о летней школе из подобной организации – Зимней Пущинской школы. Девушка говорит, что опыт, приобретенный в Калыша, просто незаменим. Те знания, которые можно получить здесь, больше нигде не найдешь. К тому же, говорит Ира, у нее появилось много друзей.
В Калыша обязательно надо приезжать. Ну, конечно, не все заинтересованы в учебе, но некоторые еще, может, не доросли до этого. Но вот тем, кому интересно, кому хочется всегда получать знания, с удовольствием их получать, при этом общаться с разными интересными интересными, самыми интересными людьми. Я столько со всеми познакомилась, перезнакомилась. У меня с каждой девочкой есть что-то общее, и такого никогда не было.
И опыт тоже очень хороший.
Да, опыт, конечно. Я никогда не найду этого, наверное, ни в интернете, ни в школе. Несмотря на то, что она хорошая школа, но такой формат подачи материала ненавязчивый. То есть тебя никто насильно заставлять не будет.
В летней школе учатся и ребята, для которых сотни тысяч километров и океан не препятствие. К примеру, Дарья Шаварина приехала из США. Даша закончила 10 класс. Учится в 40 километрах от Нью-Йорка. Девушка узнала о краевой летней школе от своих коллег и друзей из Центра дополнительного образования. Приехав в Кайлша, ни на секунду не пожалела. Даша говорит, что приплыла бы сюда даже на байдарке. Кстати, с будущей профессией девушка уже определилась. И знания, которые она получит в летней школе, несомненно, ей пригодятся. Даша рассказала, что оставаться в США не собирается, а по окончании школы вернется в Россию.
Я чувствую себя восхитительно. Я на направлении филологических наук. У нас очень маленькое, компактное, но дружное и прекрасное направление. Оно прекрасное во всех смыслах, в смысле эстетическом и в смысле моральном, потому что у нас очень добрые сотрудники. И поскольку нас мало, у нас формируются действительно плотные, если можно так выразиться, отношения.
Вот этот опыт, приобретенный здесь, в летней школе, пригодится, понадобится?
Бесконечно пригодится, потому что я определилась с сферой деятельности. Я выбрала сферу лингвистики. Мне помогли выбрать вузы, в которые я буду подавать документы. И я подчеркнула те знания, которые просто взять было бы некуда, потому что здесь такие опытные специалисты, которые преподносят свою науку. Поступать я собираюсь на отделение теоретической прикладной лингвистики Московского государственного университета или Российского государственного гуманитарного.
В Штатах не хочешь оставаться?
Не хочу. У нас очень хорошая страна, мне надо из нее уезжать.
Руководитель Железногорской общественной организации инвалидов «Вдохновение» Екатерина Попова станет факелоносцем эстафеты Олимпийского огня. Именно она среди 14 тысяч россиян, которые были выбраны Оргкомитетом Олимпиады, получила официальное приглашение пронести огонь «Сочи-2014» в колонии красноярцев. О том, что вдохновило Екатерину Георгиевну на столь громкую победу, и кто еще из железногорцев будет участником престижной церемонии, знает Катерина Добриля.
Петь, плясать, шить необыкновенные костюмы, заниматься народно-прикладным творчеством Екатерина Попова всегда умела хорошо. Это главное направление деятельности ее общественного объединения – вдохновение. Но вот со спортом у Екатерины Георгиевны никогда не было близких отношений. Хотя, как выяснилось, это не имело определяющего значения при выборе претендентов на эстафету Олимпийского огня. Каково же было удивление нашей землячки, когда она узнала, что среди именитых спортсменов и известных на всю страну активистов и общественников, она тоже пронесет свой факел.
Я никогда в жизни не мечтала, я никогда не думала. Я считала, что нести факел олимпийский – это спортсмены, это какие-то люди выдающиеся. Но что простые, как мы, никогда. Кока-кола объявила конкурс, как стать факелоносцем, участвовать в эстафете Олимпийского огня 2014 года. Все начали друг другу голоса давать и каждый день 27 января и по 30 марта нужно было набрать. А потом там пошел другой этап. Анкета написать.
То есть, получается, вы полгода ждали этого результата, да? Надеялись на победу?
Я считала, что это игра просто так. Не верила. Я думала, раз спортсмены...
В организацию людей с ограниченными возможностями вдохновения сегодня входит более 300 участников. Объединению уже 6 лет. И последние 2 года для вдохновения стали по-настоящему плодотворными, говорит его руководитель Екатерина Попова. Помимо всероссийской победы на почетное звание факелоносца, Екатерина Георгиевна успешно защитила несколько грантовых программ по воплощению творческих планов общественного объединения.
Мы выиграли грант, он называется «Мелодия здоровья». Мы купили музыкальные инструменты, шили красивые себе костюмы. На второй год, 13-й, мы снова написали грант, и мы выиграли. Он называется «Все красивое вокруг. Это дело наших рук». Приобрели столы для творчества. У нас и бисероплетение, ладоплетение, флородизайнер, мягкая игрушка, пожести. У нас ведь прекрасный хор.
Ребята,
Аринушка. Нас везде приглашают. Мы недавно вот попали в Березовки. Сейчас собираемся большой Мартун. Хор ходит 30 человек.
А вы вот сегодня уже озвучивали мысль, что хотите, чтобы ваше творчество было известно даже
мы за рубежом. Мы хотим написать международный грант. А почему бы и нет? Осилим. Было бы желание. Желание есть, значит, будем делать. А почему бы не показать свое творчество? Мы проводили праздник «Я женщина». Мы сшили костюмы красивые. Потом мы делали бумаги гофрированные. Так эти костюмы у нас на ура так нравятся всем. У нас еще костюм есть, коктейльные платья из мешковины. Они тоже хорошо смотрятся. У нас есть полиэтиленовые костюмы. Сейчас мы готовим новый себе шоу. Это ситцевый бал. У нас праздник урожая, это как хорошо проходит. У нас сами инвалиды какие-то делают подделки из овощей. Это загляденье одно.
Мы за ней, как за каменной стеной, любят повторять подопечные Екатерины Георгиевны. Председатель отделения колясочников «Ковчег» Сергей Беляев говорит, что победа на конкурсе «Олимпийского огня» – это не только престиж Железногорска и социально-реабилитационного отделения на Парковой. Это убедительная возможность еще раз доказать, что инвалиды – такие же люди, со своими радостями, горестями, победами и постоянным стремлением к лучшему.
Не думали, что с нашего города кто-то выиграет. Мы думали, как всегда, что где-то там в Москве, но только не у нас. Но вот это огромная радость была. Заслуженно, потому что действительно она всю себя отдает работе с инвалидами. Ее анкету в интернете я читал. Это действительно шикарная анкета. По ней, видимо, в Москве рассудили, что действительно она достойна нести факел. Она почетный факелоносец, я считаю.
Кроме Екатерины Поповой, в число факелоносцев Сочи-2014 вошли еще двое представителей Железногорского социально-реабилитационного отделения – Олег Гамолин и Александр Шабанов. В эстафете «Олимпийского огня» они будут представлять город Дивногорск.
И завершает программу рубрика «Православие». У микрофона автор и ведущий – диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим о Евангелии, а именно о той части, где говорится о исцелении расслабленного в Капернауме. Евангелие от Матфея, глава 9, звучит так. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели». И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Церковь – это единое тело Христово, и как у каждого члена тела свое назначение, свои возможности, так и все мы в церкви, по данной нам благодати, имеем различные дарования. Апостол называет, во-первых, дар пророчества, когда через человека Духом Святым открываются тайны Божьего промысла. Есть дар служения, есть дар учения, способность убедительно передавать истины веры, есть дар увещевания, дар побуждать к добру и отвращать от зла, есть дар раздавать свое или порученное, и делать это надо в простоте, не осложняя ни оглядкой, ни личным пристрастием. Есть дар начальствовать, со властью управлять людьми, и тут нужно усердие. Есть дар благотворительности, и главное здесь радушие, потому что если его нет, то принимать бывает очень трудно. И все эти взаимосвязи, взаимодействия, взаимослужения призваны скреплять церковь, делать ее неразрывным телом Христовым. Если в человеческом теле все исправно действует и взаимодействует, то заболевший член быстро поправляется. Так и люди, соединенные в Боге любовью, имеют безграничные возможности помогать друг другу. Тут все зависит от всех. Однажды принесли к Иисусу Христу расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Сначала прощаются тебе грехи твои, а потом встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Подчеркнем, не его веру увидел Господь, а веру их, и именно по их вере исцелил его. а вера их действительно была необыкновенной. В других Евангелиях даже говорится, что они, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный к ногам Иисуса. Вот сила единения людей, сила их согласованных действий, сила их дерзновенной веры в Иисуса Христа и любви к своему больному другу. Вот что значит прийти ко Христу. Именно к этому побуждает апостол, когда говорит: «Любовь, да будет непритворна, будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». А о том, как придя надо предстоять, он же пишет: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Так когда сделаем все, что от нас зависит, исполним каждый свое служение, когда как бы составим вместе и положим к ногам Иисуса раздробленные части тела Церкви, тогда можем смело надеяться, что Дух Божий оживотворит его и будет врачевать немоществующее и восполнять оскудевающее.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!